Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили об исцелении бесноватого, жившего на восточном побережье Галилейского моря. Здесь мы читаем, как Иисус и его ученики вновь возвращаются на западный берег. Как всегда, к нему начал стекаться народ. Но среди собравшихся к Иисусу было два человека, которые пришли к Нему в полном отчаянии. Прочтем стихи с 41 по 42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12. И та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. В этом городе жил человек по имени Иаир. Он был начальником синагоги. Мы читаем, как этот человек приходит к Иисусу с просьбой об исцелении его умирающей дочери. Иаир собирался просить Иисуса о многом. Однако он вовсе не требовал Господа воскресить его дочь. Вера этого человека была невелика. Он был в отчаянии и верил, что стоит Иисусу коснуться его дочери, как она будет исцелена. Но когда Иисус уже был готов последовать за этим человеком, появилась женщина, которая вот уже 12 лет страдала кровотечениями. И здесь происходит первое чудо. Стихи с 43 по 48. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: „Кто прикоснулся ко мне?“ Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: „Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?“ Но Иисус сказал: „Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня“. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром“. Обратите внимание, что Иисус даже не касался этой женщины. Это она дотронулась до него и в тот же миг исцелилась. Но самое интересное в этой ситуации то, что вокруг Иисуса находилась в этот момент огромная толпа. Ученики наверняка решили, что это были довольно странные слова «прикоснулся ко мне некто», потому что народ напирал на него со всех сторон, его толкало множество людей, однако исцелилась только одна женщина, потому что только она дотронулась до Господа с верой в исцеление. Эта ситуация, друзья мои, вполне применима и к нашему времени. Многие в наши дни утверждают, что знают Господа Иисуса. Да, они действительно знают о Нем, но при этом они относятся к Нему точно так же, как эта напиравшая со всех сторон толпа. Таким людям никогда не доводилось приблизиться к Иисусу с верой, прикоснуться к Нему так, как это сделала та женщина. Далее мы читаем стихи с 49 по 53. «Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: „Дочь твоя умерла, не утруждай учителя“. Но Иисус, услышав это, сказал: „Не бойся, только веруй, и спасена будет“. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: „Не плачьте, она не умерла, но спит“. и смеялись над ним, зная, что она умерла. Когда они пришли к дому Иаира, плакальщицы уже приступили к своим обязанностям. В те времена было принято приглашать на погребальные церемонии специальных женщин, в функции которых входило обеспечение соответствующей траурной обстановки. Но, как мы видим, они с удовольствием прервали свой плач ради того, чтобы посмеяться над Иисусом. Читаем стихи с 54 по 56. «Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: „Девица, встань!“ И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем». Господь позволил войти в дом только родителям девочки и троим своим апостолам – Петру, Иоанну и Иакову. Лука пишет, что Иисус обратился к ребенку со словами: «Девица, встань!». Однако слова, стоящие в греческом оригинале, можно было бы перевести по-другому – «Агнец, проснись!». И в тот же миг девочка поднялась с постели. Следует также отметить, друзья, что Иисус вернул ребенка в этот мир страданий и горя вовсе не ради нее самой, а исключительно из жалости и сострадания к ее родителям. И здесь мы видим, как Господь вновь продемонстрировал, что Он и в самом деле Бог. На этом заканчивается 8 глава Евангелия от Луки. Следующая глава начинается с описания того, как Иисус посылает 12 своих учеников на служение. Прочтем первый стих. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Будучи на этой земле, Господь дал своим апостолам дар исцеления. Этот дар был своего рода знамением и служил доказательством их апостольской власти. Эта способность исцелять болезни и немощи демонстрировала людям, что апостолы действительно те, за кого себя выдают. После основания церкви одним из признаков апостольства были подобные дары. Однако все эти дары существовали лишь до тех пор, пока не появился Новый Завет. Мы знаем, что и Петр, и Павел умели исцелять больных и даже обладали способностью воскрешать людей из мертвых. Но эти умения являлись лишь доказательством того, что они являются истинными апостолами, получившими власть из рук самого Господа Иисуса Христа. В этом отрывке мы читаем, что Иисус послал своих учеников проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Но все это происходило еще до того, как Он умер на кресте. В наши дни самым важным является вовсе не дар исцеления. Если внимательно читать послания апостолов, вы убедитесь, что даже Павел, несмотря на свой дар исцеления, под конец своего служения уже не использовал его. Помните, что в первом послании к Тимофею Павел убеждает своего ученика употреблять вино ради желудка своего? Совершенно очевидно, что Тимофей имел какие-то проблемы со здоровьем, однако Павел почему-то не исцелил его. А также мы помним, что и сам Павел имел жало во плоти, и хотя он неоднократно просил Бога избавить его от этого недуга, Господь не делал этого. Еще одно подтверждение того, что в конце своего служения апостол Павел не использовал дар исцеления, мы находим во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 20 стихе, где сам апостол говорит: «Трофима же я оставил больного в Милите». Почему же Павел не исцелил Трофима? Дело в том, что эти строки были написаны в конце служения апостола, когда подобные дары уже начали исчезать из жизни церкви. Очевидно, что когда священные писания Нового Завета стали неотъемлемой частью жизни церкви, дары исцеления и иные подобные знамения сошли со сцены, ибо необходимость в подтверждении авторитета учения апостолов отпала. Власть перешла от людей к Писанию, Божьему Слову. Под конец своей жизни апостол Иоанн учил, что характерным признаком истинного последователя Иисуса является правильное учение. Мы находим это во втором послании Иоанна в 10 стихе. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Подобную же мысль мы встречаем и у апостола Павла в послании к Галатам в 1 главе в 8 стихе. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Греческое слово «анафема» можно перевести как «проклятие». Это очень суровые слова, но они еще раз подчеркивают абсолютную власть Священного Писания. Итак, Иисус посылает своих учеников. Прочтем 2 и 3 стихи. «И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им, ничего не берите в дорогу ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Некоторые служители используют эти строки как лозунг для своего служения в наши дни. Однако нужно помнить, что Господь дал эти наставления не нам с вами, а своим 12 ученикам. Я не сомневаюсь, друзья мои, что и в наши дни каждый работник достоин своей оплаты. Более того, я считаю, что любой миссионер или проповедник, который несет людям Слово Божье, должен получать соответствующую финансовую поддержку. Но во времена Христа ситуация была иной. И именно к тем временам относятся эти строки. Например, в те дни просто не существовало гостиниц, в нашем смысле этого слова. А потому ученикам приходилось останавливаться в домах других верующих. Далее прочтем стихи 5 и 6. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Как мы читаем далее, слухи о служении Иисуса дошли даже до царя Ирода. Стихи 7 по 9. «Услышал Ирод, четверовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что это один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Мы помним, что именно царь Ирод послал Иоанна Крестителя в темницу, а впоследствии и умертвил его. Марк в своем Евангелии сообщает нам, что, услышав об Иисусе и его проповедях, Ирод решил, что это Иоанн Креститель вернулся к жизни. Любопытство Ирода заставило его искать встречи с Иисусом. Далее ученики возвращаются к Господу, и Он ведет их для отдыха в уединенное место. Но, как мы читаем в следующих стихах, отдых был невозможен из-за следовавшего за ними народа. И тем не менее, Господь милостиво принял этих людей. Мы читаем, что Он учил их о Царстве Божьем и исцелял их. Стихи 10 и 11. «Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Далее следует описание одного из наиболее впечатляющих чудес нашего Господа Иисуса, когда Он накормил 5000 человек. Об этом чуде насыщения народа мы можем прочитать во всех четырех Евангелиях. Прочтем теперь стихи с 12 по 17. «День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: „Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте“». Обратите внимание, что ученики здесь пытаются указывать Иисусу, как ему поступать. Надо сказать, что и мы с вами нередко делаем то же самое. Однако, друзья мои, ему вовсе не нужны наши рекомендации. Ему нужно наше полное послушание. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Осознав свое бессилие, ученики просто послушались Иисуса и сделали так, как им велел учитель. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздали народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Я хочу подчеркнуть, что здесь Господь велит своим ученикам сделать нечто невозможное. В тот день его ученикам предстояло постичь одну важную истину, которую надо осознать и всем нам. Иисус нередко велит нам сделать что-то невозможное. В данном случае причина была очевидна. Дело в том, что Он Сам собирался сделать за них все. Господь Иисус – это Творец, который создал все в этом мире. Именно Он заставляет пшеницу и рожь колоситься в поле. Именно Он создал рыб в море и зверей в лесах. И здесь точно так же, как в те первые дни существования этого мира, Он Своим Словом создает еду для народа. Мне кажется, что это был один из немногих случаев, когда эти люди наелись досыта. Оставшиеся куски, от которых говорится в 17 стихе, это вовсе не то, что мы с вами назвали бы объедками. Это были куски, которым никто еще не притрагивался. Таким образом, здесь мы видим еще одну важную истину. Бог всегда дает нам свои благословения с избытком. Далее следует отрывок, в котором Иисус в первый раз объявляет ученикам о своей предстоящей смерти и воскресении. Но перед этим Он заставляет учеников задуматься над тем, кто Он такой на самом деле. Прочтем стихи с 18 по 22. «В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: „За кого почитает Меня народ?“ Они сказали в ответ: „За Иоанна Крестителя, а иные за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес“. Он же спросил их: „А вы за кого почитаете Меня?“ Отвечал Петр: „За Христа Божия“». Здесь Господь задает своим ученикам самый важный вопрос, на который предстоит ответить любому человеку, живущему в этом мире. Кто такой Иисус? В этом случае Господь преследовал две цели. Он хотел узнать, кем Его считают люди. А также, задавая этот вопрос, Иисус пытался заставить своих учеников задуматься и осознать, кто он на самом деле. Мы читаем, что в то время среди народа ходило немало слухов о нем. Как мы видим, люди воздавали Иисусу должное, признавая, что он является необычным человеком. Однако никто из них не смог правильно ответить на вопрос, кто он такой на самом деле. Но в конце концов Петр отвечает, выражая мнение всех учеников. Лука приводит нам только часть ответа апостола. Но в 16 главе, в 16 стихе Евангелия от Матфея мы читаем, что Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Здесь Иисус говорит ученикам о своей грядущей смерти. Причем обратите внимание, что всякий раз, упоминая свою смерть, он обязательно говорил и о воскресении. Читаем стихи с 23 по 26. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и слов моих, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца, и святых ангелов». Нужно понять, друзья мои, что здесь Иисус вовсе не говорит о том, что необходимо сделать для обретения спасения. В этих строках лишь сказано о жизни истинно спасенных. Именно об этом он и говорит здесь. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится». А каким христианином являетесь вы? Признали ли вы его Господом? Провозглашаете ли вы его имя? Служите ли вы Иисусу, прославляя его своей жизнью? Друзья мои, это является самым важным в наши дни. И на этом мы закончим нашу передачу на сегодня. В следующий раз нам предстоит продолжить разговор о 9 главе Евангелия от Луки, и мы поговорим о других чудесах нашего Господа. А также мы встретимся с таким важным событием, как Его преображение. До свидания, до новых встреч!